Доброе утро, семья, доброе утро, церковь. Как у вас? Good? Все хорошо? Прекрасно. Да? Игорь, дочку выдал замуж. Получишь сегодня номер. Да, все мы туда идем, будем детей скоро уже своих женить. Выдавать замуж. Ну что, жизнь идет. Все как надо. Окей, тема, на которой я хочу сегодня говорить, проповедовать, это тема о крови Иисуса Христа. Я так и назвал «сила крови» или «крови», не знаю, как правильно ударение. Крови, спасибо. Вообще, я думаю, вы, ну, мы как люди верующие, мы привыкшие, знаете, ну, это употреблять слово, там вот кровь, там, или даже вот хлебопреломление, ты берешь, ты понимаешь, что хлеб – это символ тела, которое было, как говорится, ну, разбито, поломано, побито. И вино или там виноградный сок – это символ крови. То есть мы не пьем сейчас здесь, знаете, ну, кровь там чуть-чуть, знаете, мы наливаем в кружечки и пьем. Но, в принципе, в духовном мире это то, что оно значит. И вот я думаю, даже если бы сейчас здесь был человек неверующий, то, ну, знаете, это странное явление, если вы так посмотрите. Если вы посмотрите в Библии, то с самого начала, вот когда даже Авель принес первую жертву, и вы знаете, почему Богу она понравилась? Потому что была пролита кровь. Была пролита невинная кровь, было что-то, что-то было убито, и было, и потом, знаете, когда уже начали приносить люди жертвы, то всегда должна была быть пролита кровь. Моисей вообще брал, там они делали жертву, собирали кровь, и потом половина крови была там для Бога, а другая часть крови, он ходил и людей брызгал кровью. То есть интересно, да, как бы мы, ну, в Новом Завете, конечно, это не делаем, но если я же говорю, я хочу просто немного, как бы, понять, что у Бога почему-то, ну, на кровь какая-то другая реакция, если так можно сказать. То есть что-то Бога двигало, именно когда он видел кровь. Почему там не что-то другое, а вот именно была кровь? Потому что, знаете, когда кровь это... Кровь вообще это символизирует, можно сказать, жизнь. То есть вы знаете, что делает в нашем организме кровь, в нашем теле. То есть она, как бы, это кровообращение делает вот это... то есть питаются клетки, то есть это как пища для клеток, для происходит там обмен всяких веществ. То есть именно в крови, если так можно сказать, в крови наша физическая жизнь. Это как бы по науке, по медицине. И поэтому, даже вот почему вы увидите, в Библии было очень много пролито крови. Ну, вы согласны? Особенно Старый Завет. Там все, везде была жертва, везде была кровь, везде все было, все. То есть есть в этом, как говорится, сила. Понимаете? Если даже в Старом Завете, и я думаю, вы уже примерно понимаете, о чем я буду говорить, почему, вот почему мы верим, скажем так, в кровь, мы верим в силу крови, то есть потому что оно есть, оно работает. И вот об этом, знаете, об этом я хочу именно... С вами, я так скажу, я сегодня буду довольно-таки много читать, но из-за того, что я просто не хочу ничего упустить, именно тут в послании к евреям, скорее всего, это Павел пишет, потому что очень похожий, как говорится, язык, как бы подача именно как Павел, ну хотя как бы это не официально, но если кто, я думаю, если вы читаете послание, то вы увидите, что очень похоже именно как идет подача информации. Даже, знаете, вот смотрите, даже сатанисты, вы знаете, до сих пор приводятся, делают всякие ритуалы с кровью. То есть всегда что-то, где-то кто-то, как говорится, проливается кровь, то есть есть в этом что-то, понимаете? То есть, и даже сегодня, может быть, тема будет немножко такая, не Sunday morning, your, как говорится, может быть, не то, что ты ожидал, но я верю, что именно вообще для нас, христиан, для нас, верующих, я думаю, вы сегодня вы много чего получите, вы много чего возьмете. И я прошу Духа Святого, чтобы ваши сердца были открыты. Потому что если до конца понять и увидеть, что произошло и что мы имеем, то... Я скажу, очень много в нашей жизни может поменяться. Именно вообще, как мы относимся по отношению к себя и по отношению к Богу. Что до сих пор, знаете, что многие люди, они не верят в силу крови. До сих пор ты веришь или кто-то верит, что вот если я буду хорошим, то будет все хорошо. Если я вот буду что-то делать для Бога, и, может быть, этим как-то своими делами или чем-то, Бог будет ко мне милостивым и, может быть, не поможет. Смотрите, я буду начну читать с Евреям, 4 глава, с 12 стих. Поэтому я говорю, я довольно-таки... Почитаю сегодня, наверное, немало, но я же говорю, бери это очень сильно. Смотрите, до 12 стиха тут описывается о покое, о мире, там, о, вот этом, о том, что сегодня мы должны жить в покое. И вот меняется, как говорится, тема. Смотрите, ведь Слово Бога, вы знаете, да, кто такое Слово Бога, как его зовут? Знаете, было Слово, вначале там было Слово, оно было у Бога, и Слово было Бог, и Слово там пришло и стало плотью, то есть Иисус. Смотрите, ведь Слово Бога живет и действует. Оно острее любого обоюдного меча, обоюдоострого меча, и проникает вплоть до места, где встречаются душа и дух. Представь, у тебя есть место, где встречаются вот эти две вещи. Это интересно. До связок и мозга костей. Слово Бога судит желания и помыслы сердец. Все твои желания, все твои помыслы, всякая там дурная мысль, которая пролетела в твоей голове, бум, уже слово тебя поймало. Смотрите, ничего во всем творении не может быть скрыто от Бога. Все предстает нагим и без прикрас перед глазами того, кому мы должны дать отчет. Или знаете, вот тут можно сказать, ну все, мы все влипли, мы все в проблеме, потому что каждый из нас, как говорится, ну ты не можешь, понимаете, то есть ты где-то все равно пролетаешь, даже в мыслях, и даже не только в мыслях, а в помыслах, то есть это вообще даже еще не мысли. То есть интересно, начинается эта тема, и тут, я же говорю, тут показано, что мы все с вами, как говорится, в проблеме. И смотрите. Итак, раз у нас есть великий первосвященник, поднявшийся выше небес, Иисус, Сын Бога, давайте будем крепко держаться веры, которую исповедуем. Ведь у нас не тот первосвященник, который не способен посочувствовать нашим слабостям. Нет, наш испытан, подобно нам, всеми испытаниями, кроме греха. То есть понятно, что у Иисуса не было греховной натуры, он не мог согрешить, то есть у него этого нет. Так приблизимся смело и бесстрашно к престолу милости, чтобы обрести доброту и милость именно тогда, когда мы нуждаемся в помощи. Сколько раз в день мы нуждаемся в помощи? Всегда. Ты понимаешь, куда тебе дается дорога именно за помощью? Бесстрашно, смело к престолу милости, понимаете? Ведь всякий первосвященник выбирается из людей и для людей, как их представитель перед Богом, чтобы приносить Богу дары и жертвы за грехи. Он способен посочувствовать тем, кто невежествен и заблуждается. Кто невежествен и заблуждается, потому что и сам подвержен слабостям. Из-за этого он обязан приносить жертвы как за грехи народа, так и за свои собственные. И никому не занять такого почетного места по собственной воле. Первосвященник призывается Богом, как был призван Аарон. Так и Христос не сам прославил себя, став первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты мой сын, сегодня я стал отцом тебе». И в другом месте Бог говорит: «Ты священник навек, по чину Мелхиседека». В дни своей жизни он вознес с воплями плачем просьбы и мольбы к тому, кто мог спасти его от смерти, и был услышан за свое благоговение. Хотя он и был сыном, но через страдания научился послушанию, и став совершенным, сделался для всех, кто ему послушен, причиной их вечного спасения. И Бог назначил его первосвященником, точно так же, как Мелхиседека. Об этом мы могли бы сказать многое, но вам нелегко это объяснить, ведь до вас с трудом доходит, смотрите. Вам самим уже пора стать учителями, а вы снова нуждаетесь в том, чтобы кто-нибудь научил вас азбуке. То смотрите, тут... Давайте я его назову Павлом, просто чтобы... Ну, может быть, это не Павел. Может быть, это Павел, но совсем другой Павел. Но вот, смотрите, здесь он начинает говорить какое-то откровение, и потом сам себя останавливает и говорит: я хочу вам говорить, говорит, вы еще дети. Говорит, вы хотите, чтобы... Смотрите, вам самим уже пора стать учителями. Знаете, я когда готовлюсь к группе, я очень часто себя так чувствую. Когда я тут выхожу, я вам говорю, я так смотрю на вас и так думаю, да, наверное, многие из вас меня еще научат чему-то. Ну, серьезно. Я это говорю. То есть, как бы, с этим, как говорится, я лично борюсь. Но это так. Вам самим уже стать пора учителями, а вы снова нуждаетесь в том, чтобы кто-нибудь научил вас азбуке Божьего Слова. Вот кем вы стали. Вам опять нужно молоко, а не твердая пища. Ведь всякий, кто питается молоком, не разбирается в том, что верно, а что нет, потому что он еще младенец. Твердая пища для зрелых людей, их ум, благодаря опыту, способен различить добро и зло. Поэтому пора уже нам от первоначального учения о Христе перейти к понятиям, требующим зрелости. Не надо снова возвращаться к закладке фундамента, к прописным истинам, таким как отказ от дел, ведущих к смерти, вера в Бога, учение об очистительных обрядах и о возложении рук, там воскресение мертвых и вечный суд. Так мы, говорит, и поступим, если на то будет Божий Бог. То есть смотрите, он делает остановку такую и говорит: я хотел бы вам продолжать это говорить. Но я вижу, что вы хотите быть младенцами. Вы знаете, что я заметил? Что христианство, ну, конечно, с жалостью говорю это, что нам нравится быть младенцами. Вы знаете почему? Потому что с детей нет спроса. Он натворил, ну, ты знаешь, что это ребенок, ну, что ты с него возьмешь? Ну, дал по заднице, понимаете, а он завтра все равно то же самое сделает. То есть, понимаете, то есть младенцам, детям быть легко. Детям будет просто хорошо, если я буду ребенком, понимаете, всю свою жизнь, кормите меня, пожалуйста, молоком. Я же говорю, на меня никто не возложит никакой ответственности. Вы понимаете, кто на ребенка будет возлагать ответственность? То есть, и вот нам даже нравится просто приходить и научить, и да, говорю, давайте я вас буду учить, там, что можно делать, что нельзя. Ну, камон. Как надо любить, как надо прощать, что не надо прощать. То есть вы понимаете, что говорит, не нужно идти обратно в азбуку вот этого христианства, чтобы, то есть есть больше, я хочу вам дать больше. Я же говорю, многим людям просто, И нам нравится, потому что в детстве хорошо. Ты как ребенок, ты хочешь идти к папе, чтобы он тебя погладил, полюбил, пообнимал, поплакал за твои проблемы, погладил и говорит, ну ничего, сынок, там завтра, может быть, у тебя чуть лучше получится. Ну, это вот это детство, я скажу, вот это должно уходить и должно говориться, мы должны вырастать из этого. Живым христианам нравится быть в детском садике. Детей можно, знаете, что напугать страшным дядькой или бабаем каким-то. Ну, знаком? Вот сделаешь, вот, ой, там страшно. И все, он уже испугался, и он уже не делает. Так же, знаете, очень много напоминает что-то. Ну, смотрите, он перестает об этом говорить и продолжает дальше вот это откровение. А вообще, что произошло? Ведь если люди, однажды озаренные светом, вкусили небесного дара и стали сопричастны Святому Духу, и на себе испытали доброту Божьего Слова и духовные силы грядущего времени, но затем отпали, то их уже невозможно привести заново к раскаянию, потому что они во вред себе опять распинают Божьего Сына и выставляют Его на посмешище. Вы видите, что происходит, когда люди, я так скажу, не верят в жертву Иисуса Христа и просто бросают это все, и даже если ты не хочешь, с Богом ничего общего нет. Значит, ты опять, ты предаешь, как слово говорит, Бога опять на посмешище. Однако, дорогие мои, мы хотя и говорим так убеждены, что вы находитесь в лучшем положении и стоите на пути к спасению. Бог справедлив, и поэтому не может забыть ваши дела и ту любовь, которую вы проявили во имя Его, служив и служа святому Его народу. Мы желаем, чтобы каждый из вас проявил такое же усердие до конца, то есть до исполнения надежды, чтобы он не обленился, а последовал примеру тех, кто благодаря вере и стойкости получает наследие, обещанное Богом. Знаете еще, что я даже на себе иногда переживаю? Очень часто люди просто привыкают даже к церкви, привыкают к служению, и знаете, и потом ты даже как говоришь, можешь облениться. Ты можешь даже сказать, а зачем оно это надо? А мне неохота это больше делать. А мне неохота больше, скажем, брать этот микрофон и петь или брать эту гитару. Знаете, приходит, но вы увидите, что Павел во всех своих посланиях, вообще одна из его, наверное, вещей, о чем он проповедовал, и это, я так скажу, это было только, как говорится, можно сказать, прошло самое великое пробуждение, которое было в то время. То есть вы понимаете, и уже тогда люди начали привыкать, и люди уже просто опускаются руки, просто уже не хочется дальше идти. Ты думаешь, а может быть ничего нету, а может быть нет никакого. Вот раньше там, знаешь, там я чувствовал на себе там эту силу, я чувствовал это. Знаете, всему свое время. И время, когда просто нужно, как говорится, нести, просто нужно держать то, что, как говорится, и пронести, передать это. Я не знаю, как оно есть, так есть, но самое главное, ты не можешь, и я не могу останавливаться, или там лениться, или просто сдаваться, и говорить, а, не вижу в этом смысла. Но написано, смотрите, как он пишет, Бог справедлив, и поэтому не может забыть ваши дела и ту любовь, которую вы проявляли, служив святому Его народу. Потому что смотри, это слово говорит, не думай, что Бог ничего не видит, Бог не видит твои старания, не видит твои, даже говорю, если там придет время жатвы, я так скажу. Придет время рассчитываться, придет время, и я скажу, вот почему. Просто не сдавайтесь и делайте то, что вы делаете. Когда Бог дал обещание Аврааму, то он, поскольку нет никого, когда Бог дал обещание Аврааму, то он, тут очень интересно, поскольку нет никого выше его, поклялся самим собой. Ну, интересно, да? Бог говорит, Авраам, я даю тебе обещание, клянусь. Чем клясться? Я самый великий. Ну, вы знаете, там потом он пишет, ну, те обычно клянутся там кем-то, знаешь, ну, то есть Бог поклялся самим собой. Поклялся самим собой, он сказал, я щедро благословлю тебя и дам тебе множество потомков. И таким образом Авраам, благодаря, смотрите, стойкости, достиг обещанного. Вы знаете, да, сколько он? 40 лет ходил и ждал своего обещания. Поэтому не сдавайтесь, если ты даже, я же говорю, если ты там, некоторые же говорят, 4 года не могут выдержать, и уже все, Бога нет. Достиг обещанного. Люди ведь обычно клянутся тем, кто выше их, и клятвой подтверждается конец любого среди них раздора. Вот почему Бог скрепил свое обещание клятвой, пожелав еще яснее показать тем, кто получит обещанное, что воля его неизменна. И эти две неизменные вещи, в которых Бог не может солгать, служат для нас, бежавших под его покров, источником великой бодрости, и побуждают крепко держаться той надежды, что у нас перед глазами. Смотрите, надежда эта, это словно якорь для души. Значит, заякори свою душу. Потому что душа, она, знаете, она хочет по течению нестись куда-то. Она хочет, знаете, вот почувствовать, что я почувствовал, вот, что я вот я попроповедовал, допустим, я спел, я почувствовал, что хорошо было. А если в следующий раз нехорошо, то что, все? Бросать микрофон и говорить, все? Или бросать там петь, или бросать приходить? Ну, надежда это якорь для души, крепкий, надежный, который входит внутрь святилища за завесу, куда Иисус, предтеча нас, вошел ради нас, став подобным Мелхиседеку, первосвященником навеки. Я вас не заморил? Только правду говорите. то Бог все видит, все ваши мысли, все помыслы. Все вот прямо. Я тоже вижу ваши глаза. Когда они слушают, а когда они не слушают. Ну, знаете, отсюда видно. Ну, я честно говорю. Я, опять же, я не без всякого, я просто говорю, как оно есть. Оно почему-то видно, кто слушает, а кто не слушает. Можешь выйти сюда и попробовать в следующее воскресенье. Но если ты первый раз видишь, я тебе говорю, я все буду слушать. Им просто будет интересно, ну что ты скажешь. Иисус, предтеча нас, вошел ради нас, стал подобным Мелхиседеку, первосвященником навеки. Ведь этот самый Мелхиседек, царь Салима, священник Всевышнего Бога, встретил Авраама, когда тот возвращался после разгрома царей, и благословил его. И Авраам уделил ему десятую часть всей добычи. Знаете, для тех, кто не верит в десятину в Новом Завете, вот вам место, где есть десятина в Новом Завете. Хотя он говорит из Старого Завета, знаете, что это произошло в Старом. Но знаете, что Авраам, когда давал десятину, ему никто не говорил за десятину. Закона еще не было. И знаешь что, я так скажу тебе, ты не давай свою десятину, пока ты не почувствуешь вот это. Знаете, вот когда Авраам встретился с ним, и он взял, он сам захотел отдать ему это. Видите, вы знаете разницу, где тебе пастор сказал, так, на список всех взял, сколько ты будешь давать, чтобы знать свой, как говорится, бюджет на следующий месяц. Но десятина – это должно быть откровение. Это должно быть вот как. Я же говорю, как случилось с Авраамом? Никто, это первый раз вообще в Библии, когда была дана десятина. Он встретился, вы знаете, с кем он встретился? Он встретился с ангелом, он встретился с Богом, может, это был Иисус, я не знаю. И он, написано, отдал ему десятую часть всего, что у него там было, самого лучшего. Так что я же здесь... Тут здесь нет старого Нового Завета вообще. Здесь просто твое сердце. Хочешь ты отдать, отдавай, не хочешь, не отдавай. Никто тебя там не будет потом, понимаете, там, так, ты нам должен, Женя, вот стоп, это ты там, ну. Бог владелец всего. И он владелец не только твоей десятины, но владелец всей твоей зарплаты. Если он захочет, он все у тебя заберет. Или сделает так, чтобы у тебя ничего не было. Не хочешь давать, ну тогда ничего тебе, не с чего давать. Имя его, во-первых, переводится как «Царь справедливый». А это про Мелхиседека. А второе, что он еще царь Салима, то есть царь миролюбивый. У него нет ни отца, ни матери, ни предков. И жизни его нет ни начала, ни конца. Уподобленный сыну Бога, он остается священником навсегда. Вы только посмотрите, сколь велик должен быть тот, кому сам патриарх Авраам дал десятую часть отборнейшей добычи. Потомкам Левия, исполняющих службу священников, закон обязывал облагать десятиной народ. То есть здесь я немного сокращу, тут он объясняет, почему. Вы знаете, что Авраам, когда отдал эту десятину, вы знаете, что благословение получили его потомки? Тут идет, что вот эти левиты потом, или то, вот это, кто был, вышли из его, вот это, левии, понимаете, они потом, получается, жили на эту десятину. Вы знаете, в законе было, что они не могли работать, они только все получали, говорит, за то, что народ давал из десятины. То есть, очень часто, знаешь, что ты, благословляя, ты отдавая, ты жертвуя, ты знаешь, что по Библии твои дети получают благословение. Может быть, ты в своей жизни страдаешь, может быть, даже ты как это вдова, может быть, отдаешь, может быть, как это лепта, знаете. Но ты увидишь, что ты даже не знаешь, как ты благословляешь сейчас даже свое потомство. Серьезно, эти все вещи, это, понимаете, это когда Бог что-то придумал и делает, это не из-за того, чтобы там тебя ободрать или тебе там сделать хуже. Но у Бога всегда цель благословить тебя, всегда цель сделать великие вещи в твоей жизни или вообще чего касаешься ты. Смотрите, я чуть пропущу про... Я вам так скажу, вы вернитесь потом домой, когда у вас будет время, прочитайте эти несколько глав, и здесь довольно настолько что-то великое произошло, настолько описывает этот апостол, не знаю, просто жизнь должна измениться категорически, жизнь должна просто радикально измениться. Смотрите, явился новый священник, тот, кто подобен Мелхиседеку, кто стал священником не по закону, а земному происхождению, но силой нетленной жизни. Ведь Писание свидетельствует, ты священник навек, по чину Мелхиседека. И так произошла отмена предыдущего установления из-за его слабости и бесполезности. Закон ведь ничего не сделал совершенным, и была дана новая надежда, благодаря которой мы приближаемся к Богу. И здесь не обошлось без клятвы. Другие становились священниками без всякой клятвы. Но он, то есть Иисус, с клятвой, потому что Бог сказал ему, поклялся Господь и не передумает, ты священник навек. Клятва это показывает, насколько лучше тот договор с Богом, поручителем за которого стал Иисус. Священников было много, потому что смерть мешала им продолжать служение. Но у Иисуса, живущего вечно, бессмертное священство. Поэтому он не может всегда спасать тех, кто приходит через него к Богу, ибо он живет вечно, чтобы ходатайствовать за них. Вот такой первосвященник и нужен был нам, святой, непорочный, чистый, отделенный от грешников и ставший превыше небес. Ему не нужно, как другим первосвященникам, день за днем приносить жертвы сначала за собственные грехи, а потом уже за грехи народа. Он сделал это раз и навсегда. Повтори, он сделал это раз и навсегда. Повтори это раз и навсегда. Принеся в жертву самого себя. Ведь закон ставит первосвященниками людей с их слабостями, а клятвенное слово Бога, данное после закона, поставило первосвященником сына, ставшего совершенным навеки. Вот главное из сказанного. У нас такой первосвященник, который воссел по правую руку престола, величие в небесах. И священно действует в небесном святилище, в том истинном шатре, что поставлен Господом, а не человеком. Разумеется, всякий первосвященник назначается для того, чтобы приносить дары и жертвы. Отсюда следует, что ему нужно что-то иметь, чтобы принести это в жертву. Если бы этот первосвященник был на земле, он не стал бы даже священником, потому что здесь уже есть люди, приносящие Богу дары согласно закону. Они служат святилище, которое есть лишь тень и подобие небесного. Вот почему Моисею, когда он собирался воздвигнуть шатер, было указано: «Смотри, — сказал Бог, — сделай все точно по образцу, который был показан тебе на горе». Но служение, которое получил Иисус, выше, как лучший договор, посредником в котором он является, потому что этот договор основан на лучших обещаниях. Ведь если бы тот первый договор был безупречным, другой был бы излишним. Но так как Богу есть в чем упрекнуть людей, он говорит: «Настанут дни, — говорит Господь, — когда я заключу с потомками Израиля и с потомками Иуды договор новый, не такой договор, который я заключил с их отцами, когда взял их за руку и вывел из Египта, потому что они неверно оказались договору со мной. И я от них отвернулся, — говорит Господь, — но вот договор, что я заключу с потомками Израиля. После тех дней, — говорит Господь, — я вложу мои законы в голову, начертаю их на сердцах, и я буду их Богом, а не народом. И не будет никто учить ни соседа, ни брата, не скажет никто: познай Господа, потому что все до единого будут знать меня, начиная от самого малого и кончая самым великим, потому что я милостив буду к их прегрешениям, и грехов не припомню им больше». Вы видите весь смысл Нового Завета? Весь смысл. Весь смысл, цель Бога, чтобы каждый познал меня, говорит. Чтобы каждый знал меня лично, чтобы каждый был со мной постоянно, чтобы я хочу написать эти законы уже в твоем сердце. Не нужно, говорит, даже не нужно даже посредников. Вы знаете, что кто был в прошлое воскресенье, интересную мысль, или это даже не мысль, это истина, так скажу, сказал Алексей: «Есть сегодня его, нет?» Опять забыл, что ли? Я шучу. Кемпует. Зонтиком. Но интересно, такое, это истина, это не просто даже мысль, это даже меня оно как бы... И ты это знаешь, но всю неделю, может, я об этом думал, что даже, ну, вообще, весь смысл вообще, как говорится, Евангелия, так сказать, весь смысл Нового Завета – это чтобы каждый познал его. И знаете, что даже мне тогда, вы облегчите жизнь даже. Никому не нужно тут стоять, написано, и учить уже. Представляете, как хорошо. Ну, серьезно, понимаете, это как бы, ну... Ну, или это вы думаете, что это будет там где-то в далеком будущем? Ну, этот договор сейчас, он заключил его. Это, как говорится, условие, это, как говорится, почему он это сделал? Чтобы ты и я познали его настолько... Что тебе, ну представят, то есть это, я понимаю, когда есть люди, знаете, они только приходят к Богу, знаете, вот даже, когда мы, ну, на энкаунтере мы служим, если реально люди только первые шаги, это вот эти младенцы, которым нужно молоко, ты им должен как бы, ну, рассказать, знаете, ну, почему он грешник, а почему ему нужно спасение, то есть, ну, кажется, это не исключено. Но весь смысл нового договора, запомни, это просто, чтобы ты и он, чтобы, не привыкай к проповедям, я тебя прошу. Значит, это должно быть, как Леша сказал, что это вообще это второстепенное. Первое, наоборот, когда вот мы собираемся, мы поклоняемся, мы молимся, мы в славе, мы в присутствии, мы, каждый испытывает Бога, через каждого Бог действует, говорит. Вот оно, цель. А уже сюда надо выходить, понимаете, и говорить: ну зачем ты так сделал? Люби брата. Смотрите, называя этот договор новым, он объявил первый договор устаревшим. А то, что устарело и стареет, скоро исчезнет. Знаете, что многие люди по сей день живут законами, живут правилами, живут традициями, вот традиция освящения, традиция то, традиция, знаете, там уже в нашем, знаете, вот хлебопреломление раз в месяц, и вот пост, мы освящаемся, мы очищаемся, мы как будто жертва, как будто кровь только работает раз в месяц. Понимаешь, что это моя и твоя жизнь должна быть, когда это кровь на мне, это кровь на тебе. И сейчас мы дойдем к тому месту, вообще, в чем смысл вообще. Это я просто вам немножко, я не хочу просто все это пересказывать, я думаю, лучше я вам прочитаю. Вообще, что эта кровь сделала и вообще, кто ты в глазах Бога? Так вот, первый договор имел свои правила. Я даже не знаю, если кто верит в законничество, если кто, я не знаю, вы что, вырвали из Библии свои вот эти главы? Так вот, первый договор имел свои правила богослужения. И также земное святилище. Был изготовлен шатер в первом помещении, то есть он описывается, знаете, где заходили священники, там делали все. И потом раз в год только мог первосвященник зайти в святое святых, и то вот он должен был там кучу своих жертв принести, чтобы не дай бог, даже за ногу его там привязывали, если вдруг он там упадет, чтобы его хоть вытащили туда. Никто не мог зайти туда. То есть вы понимаете, насколько, ну, насколько Бог, насколько Он великий, насколько Его святость, ты не можешь с ней, как говорится, шутить. Я же говорю, читая с самого начала все помыслы, все, то есть там столько нужно жертв приносить каждый день, там, я не знаю, там бы всех животных уже перерезали. Уже в мире бы, наверное, не было бы зверей, уже и птиц, и рыб, всех бы пришлось бы в жертву. Ну, серьезно, столько грехов, столько... Вот почему Бог понял, что, слушай, куда это идет, надо быстрее, как говорится, Иисуса на землю. Этим Святой Дух указывал на то, что пока существует прежний шатер, пусть святилище еще не открыт. Все это символ настоящего времени, означающий, что ни дары, ни жертвы не в состоянии очистить, слушай, совесть, и привести к совершенству тех, кто поклоняется Богу. Ваш ты не мог. Все равно твоя совесть тебе говорила, когда ты поднимал руки к Богу. Она тебе говорила, ну, ты вчера как там повел? Ты даже сегодня утром там сидел в машине и сигналил, где все, почему никто не выходит? Ну, это я так не делаю. Я держу себя в руках. Это одно из плодов духа. Self-control, знаете? Не смотрите на своих мужей таких. Ну, серьезно, ты даже знаешь, ты уже, как говорится, в пролете. А тут пришел к Богу и руки поднимаешь. Терпения не хватило. Не в состоянии очистить совесть и привести к совершенству тех, кто поклоняется Богу. Они касаются только еды, питья, разных очистительных обрядов, а это все внешнее, имевшее силу лишь до установления нового порядка вещей. Но когда явился Христос, смотрите, как первосвященник, уже свершившихся благ, Он прошел через большее и еще более совершенное святилище, нерукотворное, то есть не относящееся к вещам сотворенным, и вошел в святыню святынь раз и навсегда, и не жертвенной кровью козлов и телят, но собственной кровью, обретя для нас вечное искупление. Смотрите, если окропление кровью козлов и быков освящает осквернивших себя и дает им внешнюю чистоту, то насколько больше силы имеет кровь Христа, который с помощью вечного духа принес себя Богу в непорочную жертву. Она очистит нашу совесть от дел, ведущих к смерти, чтобы мы могли служить живому Богу. Смотри, по-настоящему ты можешь служить живому Богу, это же просто покрытый кровью Иисуса Христа. Ты даже, если ты, я так скажу, если ты в это не веришь, то все твои служения, это просто может быть даже, ты служишь просто людям, ты не служишь даже Богу. Поэтому Христос есть посредник в новом договоре с Богом. Смерть Христа стала выкупом, освобождающим от грехов, совершенных во время действия первого договора. То есть она даже покрыла и все, что было до этого. Где есть, тут опять пропускаю немного, смотрите. Точно так же он, после того, как Моисей изложил всему народу все заповеди, установленные законом, он взял кровь, телят и козлов, и также воду. Я уже об этом говорил, и он даже народ окропил кровью и сказал, это кровь договора, который Бог велел вам соблюдать. Точно так же он окропил там и шатеры, все сосуды. Смотрите, согласно закону, почти все очищается законом, и без кровопролития нет прощения. Следовательно, такими способами должны очищаться земные подобия небесного. Само же небесное требует жертв лучше, чем эти. Ведь Христос вступил не в рукотворное святилище, которое есть не более, чем отпечаток истинного, но в само небо, и теперь Он предстал перед лицом Бога ради нас. Он также не приносит себя в жертву многократно, как это делал первосвященник ежегодно, входящий в святилище, но Он явился один раз, в самом конце веков, чтобы удалить грех своей жертвой. Как человеку суждено только однажды умереть, а затем суд. Так и Христос, однажды принесенный в жертву. То есть, в Ветхом Завете было, ты умер, и потом суд. У тебя не было никакого другого шанса. Так и Христос, однажды принесенный в жертву, чтобы унести грехи множества людей, во второй раз явится уже не для того, чтобы иметь дело с грехом, но чтобы спасти тех, кто его дожидается. Ведь закон не более, чем тень будущих благ, а не истинный образ них. Одними и теми же ежегодными жертвами приносили, то есть бесполезные жертвы, потому что, ну, представь, человек согрешил, пришел, принес барана, а ты знаешь, что он пошел и опять будет делать то же самое. Через месяц опять принесет другого барана. И смотрите, и Бог говорит, ведь кровь быков и козлов не способна удалить грехи. Вот почему Христос, придя в мир, говорит, не захотел ты жертв и приношений, но уготовил тело мне. Не радует тебя ни всесожжение, ни жертвы за грех. Тогда сказал я, это Иисус говорит, вот я иду, как и в книжном свитке обо мне написано, исполни, Боже, волю твою. Так как Иисус Христос, смотрите, исполнил волю Бога, мы были освящены принесением в жертву раз и навсегда. принесением в жертву Его тела, что мы были освящены раз и навсегда. Всякий священник изо дня в день стоит на службе и многократно приносит одни и те же жертвы, совершенно не способные удалить грехи. А этот священник, принеся единственную жертву за грехи, навсегда сел по правую руку Бога, дожидаясь, пока Бог положит его врагов под стопы ног его. Одной, единственной жертвой он сделал освященных совершенными навек. Ты понимаешь, что ты на зак Бога, покрытый кровью Иисуса Христа? Ты совершенный навек. У тебя нет греха даже. Нам об этом свидетельствует и Святой Дух, который сказал, вот договор, что я заключу с ними, опять то же самое, я вложу законы, ни грехов, и он говорит, и добавляет, и ни грехов их, ни прегрешений, не припомни им больше. А где прощены грехи, там больше не может быть жертвы за грех. Итак, братья, благодаря крови Иисуса Христа, вот для чего смысл крови, я вам так скажу. Ты не можешь крови больше ничего там делать, ты не можешь там, весь смысл был крови, это просто очистить тебя и сделать тебя совершенным. Вот почему мы это делаем. Вот почему мы этим живем каждый день, я так скажу, каждый раз. Тебе эта кровь, я так скажу, как бы это ни звучало, может быть, со стороны мира, какая-то фантастика или еще что-то. Но именно, знаешь, что кровь не имеет силы, я так скажу, в твоей жизни, если ты ее не прилагаешь к себе. Если ты ее не пользуешь, если ты можешь, я говорю, ты можешь быть хорошим человеком, но если ты не используешь эту кровь, не используешь этот дар, не веришь в эту жертву, не понимаешь, что это за тебя, то я скажу, просто ты будешь, как говорится, судим просто по закону. Вот почему, да знаете что, я так скажу даже чуть дальше, потому что знаете, что мы с вами на суд не попадем. За что тебя судить, если он видит тебя совершенным? За что тебя судить, если его кровь написана раз и навсегда? Раз и навсегда очистила тебя и сделала тебя чистым, убрала грех с твоей жизни. Вот почему судить будет, знаете, что ты еще будешь помогать судить других, ты еще будешь помогать судить всяких там, я не знаю, кто там, людей, которые вреда столько приносят в жизни. Да? Оторвемся хоть там чуть-чуть. Записывайте, да, видите, блокнот. Так, я почти закончил, поэтому, пожалуйста, чуть-чуть потерпите меня еще, все, буквально 5 минут. Смотрите, благодаря крови Иисуса Христа мы имеем свободный доступ в святилище. Он открыл нам туда путь новый и дающий жизнь. Путь через завесу, это значит через принесение в жертву своего тела. Наш великий священник, то есть Иисус, поставлен над всем Домом Божьим. Так будем туда приближаться с преданным сердцем, в полноте твердой веры, с сердцами, очищенными от всего дурного, что было у нас на совести, и с омытыми чистой водой телами. Будем непоколебимо держаться неизменного исповедания того, на что мы надеемся, потому что верен давший обещание. Будем внимательны друг к другу, давайте побуждать друг друга к любви, к добрым делам. Не будем оставлять наших собраний, а то у некоторых есть такая привычка. Лучше будем ободрять друг друга, и тем больше, чем ближе день Господа. Ведь если мы, смотри, получим знание истины, ты, наверное, это знал, но сейчас, если ты получил это знание истины, знаешь, что если я получил вот эту истину, что кровь его очищает меня от всего прямо сейчас, что прямо сейчас я иду, могу идти в его в это место, в святое святых, беря эту кровь, то знаешь, что, смотрите, что он пишет, что если мы, получив знание этой истины, продолжаем намеренно грешить, у нас больше нет жертвы за грех. И вот где грань. Вот где точка стоит. Это не значит, что я теперь могу, знаете что, бежать и грешить направо и налево. Но когда ты знаешь эту истину, когда ты знаешь вот эту, вообще, когда ты видишь, что Бог сделал это ради любви, когда ты видишь, что делал Иисус, когда ты понимаешь, что это кровь, это символ любви, это символ, говорится, что как я, говорится, унаследовал вот эту греховную натуру, вот как, вот родился и уже грешник. За что? Вот точно так же, вот это, говорится, дан мне как дар. Я говорю, вот почему настоящие люди, настоящие верующие, они не могут грешить. Не можешь ты. Не то, что там, я говорю, не то, что, но ты знаешь, что ты не допустишь этого, потому что ты знаешь, что это ранит сердце твоего отца, это ранит сердце, это ты опять же причиняешь боль, где вы раньше считали, вы опять предаете распят, то есть теперь опять как будто Иисусу нужно опять умереть за тебя заново. Вы понимаете именно, как это работает? Остается одно, смотрите, если это тот, кто пренебрегает вот этой жертвой. Я говорю, это очень такой, я молюсь, прошу Духа Святого, чтобы это откровение, мы действительно, не только мы, вообще церковь, вообще тело, чтобы приняло это и жило этим. Остается одно, смотрите, то есть или жертва, или кровь, или вот это остается, что остается. В ужасе дожидаться суда и того яростного огня, который пожрет противника Бога. Приступивший закон Моисея безжалостно карался смертью. Вы это знаете, выводили, камнями закидали и все. Если есть два или три свидетеля, так представьте, насколько более тяжкая кара ждет того, кто попрал Сына Бога, кто пренебрег святостью крови, которая скрепляет договор с Богом, и которой он был освящен, кто заносчиво оскорбил дух благодати. Мы ведь знаем, кто сказал эти слова: «Обещание мое я воздам». И еще: «Будет судить Господь свой народ». Страшно оказаться в руках живого Бога. Понимаете, все, что я хотел вам сказать, что в крови есть сила. Если настолько сильно ты можешь вот просто приняв кровь, и так скажу, и просто идти уже, как говорится. Кстати, есть, вот сейчас вспоминаю место, где Иисус говорит, там как-то он говорит, верующий меня и исполняющий то, что я говорю, написано, как там, на суд не приходит, а уже перешел сразу где-то из смерти в жизнь. Помните, я пересказывал. То есть сам Иисус говорил, говорит, если ты принимаешь меня, если ты делаешь, что я говорю, то ты уже на суд не приходишь. Это не мои слова. Так что, если не верите мне, значит, не верьте Иисусу тоже. Потом смотрите, как кровь работает. В первом послании Иоанна тоже есть на место, и все, на этом я заканчиваю, обещаю. Вот та весть, что мы от него услышали, и вам возвещаем. Бог есть свет, и нет в нем тьмы никакой. Если скажем, мы сопричастны ему, то есть мы одно целое с ним. Это, помните, я говорил, это цель христианства. Уже не я живу, а живет во мне Христос. Полное единство. И если мы говорим, что мы сопричастны ему, то есть я говорю, что вот я одно с Иисусом. Но живем, как и прежде, во тьме, значит, мы лжем и живем не по правде. Но если живем мы в свете, то есть ты ходишь в нем, то есть ты в свете, он все о тебе знает. Как и он сам в свете, значит, мы сопричастны друг другу. Смотрите, и кровь Сына его, Иисуса, очищает нас от любого греха. Понимаешь, как происходит вот это очищение? Просто твое хождение с ним. Хождение с ним, хождение в свете. То есть даже если что-то сделалось, даже если что-то произошло, какая-то мысль, конечно, но ты настолько соединен с ним, тебе даже ты в тот же момент, как говорится, ты берешь вот эту кровь, и просто она очищает тебя. В тот же момент, когда ты соединен с ним, смотри, и кровь Сына его Иисуса очищает нас от любого греха. Если скажем, что мы безгрешны, значит, мы вводим себя в заблуждение, и истины нас нет. Если признаем наши грехи, он справедливый и верный, простит нам грехи и очистит от всякого зла. Если скажем, мы не грешили, значит, его выставляем лжецом, и нет в нас слова его. Аминь. Я ж устал читать. Я не думал, что так долго получится. Но знаете что? Пускай это будет сегодня, может быть, вот этим куском какой-то, так скажу, твердой еды. Может быть, ты не привык даже столько Библии услышать воскресное служение. Знаешь, что вся цель, то, что я хочу тебе сказать, что кроме его, она имеет силу прямо сейчас. Это не что-то, что ты, я же говорю, это все мы делаем, это напоминание. Почему мы каждую пятницу это делаем? Это все напоминание, потому что нам это надо, мы люди, мы забываем, мы теряемся. Но я хочу просто каждому из вас, я хочу, чтобы вы взяли вот это, что цель твоя — это просто быть с ним. Как бы это просто ни звучало, но знаешь, что именно это и спасет тебя от, я же говорю, от многих проблем, только здесь мы можем. Поэтому давай просто так закрой свои глаза. Давай просто сделаем эту молитву. Иисус, спасибо тебе за кровь твою. Спасибо тебе, что ты сделал это раз и навсегда, Иисус. Что нам не нужно искать, где нам принести какую жертву, как нам понравится Богу. Единственное, что нам нужно, это просто искать тебя, хотеть тебя, быть с тобой. Жаждать этого слияния с тобой, Иисус. И пусть кровь твоя, Иисус, нас наполняет каждого на этом месте, покроет детей наших. Пусть эта кровь будет этим знаком нового договора с тобой, Отец. Пусть эта кровь будет на наших сердцах, пусть эта кровь будет на нашем разуме, пусть эта кровь, Господь, очищает нас от всего, от любого греха, от всего, Господь, прямо сейчас. Что прямо сейчас ты видишь нас через кровь своего Сына. И ты видишь каждого из нас совершенно. Ты видишь каждого из нас уже прошедшим эту жизнь, пройдя этот путь. Действительно любит тебя. спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Мы хотим быть верными этому Богу. Мы хотим быть стойкими, Господь. И все это сделать до конца. Во имя Иисуса. Спасибо Иисусу за кровь. Если кто сейчас хочет пожертвовать, можете сделать это сейчас. Если вам нужен конверт еще. Если кто жертвует через всякие apps, можете тоже это сделать сейчас. Давайте продолжать расти. Я по себе, знаете, сейчас замечаю, что пусть мы в детстве. Пусть мы в детстве. Хорошо, благословение всем вам. Благословение всем вам, значит, камера покажите, что будет. Пятница, молитва. Давайте приходите, будем молиться. Будем двигаться. Хорошо, дорогие. Хорошего вам воскресенья.
Yeah. talking about the nominating calls me a lender and not a borrower, I know. So because of that, I don't have to walk in fear. I walk in faith. If you're walking in faith, shout hallelujah to Jesus. So I grew up in a Pentecostal holiness church. Oh, it's some more of us in here. And we used to have